песни «Ты что-то даешь дороже хлеба» сегодня мы пели, и мне как-то сегодня это прям очень-очень стало дороги, эти слова. «Песни, что ты даешь дороже хлеба». Действительно, те песни, которые мы пели сегодня, они намного дороже хлеба. Гена, это твои хлопцы там подошли, о которых ты говорил, или это еще кто-то новый? Один только. Хорошо, что ты здесь. Тебя как зовут? Андрей. Андрей. Я когда сидел, и выходили братья и сестры, и Максим же сначала тоже вышел и поделился некоторыми мыслями. Думаю, ну если выйдет еще кто-то, тогда мне уже выходить не придется. Почему? Потому что в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, и нужно знать контекст, потому что если мы в Новом Завете часто читаем о пророчествах или о пророках, это часто приравнивается к проповедникам, да, что пророчества – это те, которые проповедуют. И вот в первом послании к Коринфянам написано: «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Я думаю, двое уже сказали, если вы и третий, то все, да. Ну, так что я третий, и поэтому все нормально, мы можем двигаться дальше. Мы в Библии очень часто встречаемся с различного рода призывов или увещеваний в повелительной форме. Повелительной. Императив на немецком языке называется эта форма. Императив, император, повелитель. Поэтому в повелительной форме. И нам часто, когда мы говорим император, повелительное, нам кажется, что тут сейчас речь будет идти о запретах. Ну, такие повелительные формы, больше мы как-то воспринимаем форму запретов. Это не делай, это не делай. Повелительная такая. Но это более, получается, форма. Они тоже есть, такие запреты, скажем так. Но это больше какая-то такая пассивная форма, получается. Не делай это, не делай то. И мне кажется, я не считал, но почти что уверен, что больше намного в Писании призывов или увещеваний именно к активной форме. Делайте это, делайте это. И сегодня хотел обратить ваше внимание на такой призыв или на такое увещевание, связанное с определенным глаголом. По крайней мере, в юбилейном переводе, в юбилейном издании поискал, и мысль зародилась уже несколько месяцев назад, и как-то в одну сторону, а потом думаю, нужно посмотреть, наверное, это может быть шире тема. И этот глагол, на который я хочу сегодня обратить ваше внимание, он называется «держать» или «держитесь», или «держите». И вот поэтому, опираясь от этого выражения, от этого глагола, от этого повеления, я нашел, по крайней мере, 6 пунктов, которые с этим связаны в той или иной форме и в разных формах также этого глагола. Так что давайте, как я уже прочитал до этого, пусть говорят, пророки пусть говорят, а прочие пусть рассуждают. Так что давайте вместе рассуждайте тоже о том, зачем и вообще за что держаться. Первое, на что хочу обратить ваше внимание. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь, так, как я благовествовал вам. В каком контексте? Всегда очень важно рассматривать, почему Павел Коринфянам именно это говорит, что его побуждало к этому высказыванию. И поэтому очень важно всегда обращать на то, в каком контексте сказаны эти слова. Так можно кратко обобщить. Коринфяне, немножко, скажем так, ударились философствовать. Не только, но и это. Начали философствовать до такой степени, что Павел их даже немножко начинает приземлять и говорит: много ли среди вас мудрых? И говорит, и даже если есть среди вас мудрые, хотя кажется, что не так уж и много, судя по словам, и говорит, даже не в этом дело, есть ли они вас. Он говорит, во Христе премудрость, а не в вас. И когда читаешь, кажется, как будто коринфяне Павлу ну, как бы выговор такой делать, что он им слишком просто все объяснил. Он говорит: братья, да я по немощи вашей вам так говорил, я по немощи вашей к вам так обращался. И что очевидно, что одновременно, ну, вообще Коринфская церковь, скажем, не блистает таким большим примером, что сказать, смотрите, как было в Коринфской церкви, потому что действительно очень много нехороших вещей происходило в этой церкви, блуд, пьянство, и там частично судебные разбирательства среди их верующих, и недостойное праздновать вечеря. Очень много такой перечень нехороших дел, которые происходили в этой церкви, и на фоне всех этих дел тут вдруг коринфяне начали мудрствовать. А Павел говорит: я говорю вам, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Разве, говорит, от вас вышло Слово Божие? Или вас одних Слово Божие достигло? Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию. Павлу было очень важно, чтобы коринфяне держались Писания, того Писания, которое преподал им Павел, и так, как он его благовествовал, и не придумывали разного чего-то поверху. Иисус сам ссылался на Писание, и Писание свидетельствует о Христе, свидетельствует о Нем самом, и Он на Него ссылается. А некоторым и тогда, очевидно, как и тогда, так и сегодня, кажется, что это как-то, ну, слишком просто. Сослаться на слова Христа, сослаться на слова апостолов, ну, это вроде бы как-то не охватывающе. Обязательно нужны результаты научных исследователей, и особенно если это современные научные исследователи, тогда нужно послушать. А, ну, вроде кто-то ссылается просто на Писание, на апостолов, на Христа. Ну, кто его знает, общество развилось дальше, все-таки уже 2000 лет прошло, ну, у нас уже другой взор на все это, и мы можем по-другому к этому отнестись. И когда начинается такой подход к Писанию, и когда начинается такой подход к тому, что говорил Христос, и что говорили его ученики, что говорили апостолы, тогда в результате очень часто получается как раз так, как у коринфян. Начинаются вот такие вот нехорошие вещи в церкви, начинается сдвиг того, на что церковь должна опираться. И очень редко эти вот современные научные исследования направлены на то, чтобы утвердить верующих в вере. Но они тоже есть. Слава Богу, есть. Есть ученые, люди, которые действительно посвятили себя также этому. Ну, мы знаем некоторых, там, Вернер Гитт, Трибльхорн, они говорят, не нужно интеллектуальное самоубийство, чтобы поверить Христу, чтобы поверить Писанию. Это не нужно этого делать. Но и не нужно ничего придумывать сверху или что-то такое. Бог так устроил, что Писание является очень-очень мощным оружием. Он говорит, что оно богодухновенно. И Писанию Бог отвел очень-очень, ну, такую решительную роль в жизни церкви, в жизни христиан. Мне было очень приятно, что сегодня Саша вышел и говорит, вот так вот, как мы читаем в Писании, цитировал, и от этого отталкивается. Я помню, я очень-очень люблю этого брата, и тогда любил, и сейчас люблю. И просто этот пример, он мне как-то запал. Он был молодой, это было в нашей церкви, он был молодой, динамичный такой, и начал проповедовать. И не помню, или была это проповедь, или он вел собрание. И он говорит: братья и сестры, представьте себе, вот завтра раз, и не будет больше Библии. Вот чак и нету ее. Вот что с этим? И, ну, я все сразу, ну как? Он говорит: да ничего страшного, Христос в нас, Он живет в нас, Он действует Святым Духом, и, мол, это не было бы такой большой катастрофой, потому что Христос в нас, Он действует, Дух Святой, Он нас ведет, и Он так как-то раз, ну, отклика такого большого не было, скажем так, да. Но несколько лет позже этот же самый человек проповедовал здесь вперед, И он говорил: братья, сестры, какую драгоценность дал нам Господь в этом Писании. Как же мы? Да мы же без Него. Да? Это же тот эталон, это то, на что мы опираемся. Как же? Это то, что Бог действует. Мне просто было так, я так запомнил, потому что вот именно в этом промежутке я его больше как-то, ну, не то, что я его не воспринимал, а просто у меня как-то раз, и потом вот эти вот два высказывания, они так у меня запали, думаю, ох, как интересно. Я вспомнил и то, и другое, и думал, как прекрасно, что человек так помудрел, так развился. Да. И сейчас благословенный проповедник, опирающийся на слово, а не опирающийся на, может быть, сегодня так, завтра так, сегодня меня так Дух ведет, завтра меня так Дух ведет, без стабильности этого фундамента. «Все испытывайте, хорошего держитесь», призываются также христиане в послании к фессалоникийцам. «Все испытывайте», то есть все проверяйте, не обязательно все попробовать, но нужно все проверить, и проверить в свете Писания. Таким образом можно также, только таким образом мы можем также выявить лжеучение. Потому что, ну, если кто-то пришел и скажет: Бог мне открыл то-то, то-то, думаешь, ну, раз Бог открыл, нужно всегда проверять это в свете Писания. Совсем недавно, может быть, неделю назад, по-моему, даже в отпуске, когда я был, читал всякие разные новости, раз новость в светской какой-то, скажем, журнале. Проповедник американский, с огроменным такой звезда, проповедник-звезда, собирает пожертвования на четвертый самолет личный. У него уже три есть, собирает на четвертый. Говорит, он, конечно, по миру летает туда-сюда, проповедует Евангелие благополучия. Если будешь благочестивый, если будешь верить Богу, чем лучше будешь верить, чем больше будешь благочестивее, тем больше Бог тебя благословит, тем больше пойдет твой бизнес, и пойдут у тебя дела, и пойдут, и пойдут, и пойдут. И, конечно, если на этом фоне смотришь на его три самолета, думаешь, какой благочестивый человек. Три самолета Господь ему уже дал. И вот тут вроде бы это четвертый самолет, 54 миллиона евро стоит этот самолет. Он собирает и, наверное, соберет, я думаю. Говорит, Бог мне открыл, Иисус мне говорит, я хочу, чтобы ты был там, где я есть. И говорит, а чтобы до туда долететь без пересадок, нужно новый самолет, который более экономный, туда-сюда. И таким образом получается раз, и кажется, и многие люди говорят, ну как, Христос ему сказал, где я, там, и это же. А очень просто было бы проверить это высказывание Писанием. И Павел пишет к Тимофею в первом послании: «Пустые споры между людьми развращенного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. Великое приобретение, говорит Павел, быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего и не можем вынести». Очень просто, и очень просто можно проверить откровение Христа, купить четвертый самолет, по Писанию сказать, может, могло быть такое откровение или не могло быть такое откровение. Наверное, не могло быть. Итак, братья, стойте и держите предания, которыми вы научены или словом, или посланием нашим, говорит он к фессалоникийцам. То есть мы должны держаться преподанного, мы должны держаться Писания. Следующий пункт. Кстати, 6 пунктов я уже сказал, да? 6? У тебя было 4, у меня 6, но у меня и времени побольше. Да. Опять же к Тимофею пишет Павел. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями». Опять же, контекст. И это из 6 главы 12 стих, а те слова, которые я только что прочитал, «пустые споры», «удаляйся от таких людей», «они чужды истины», это несколько стихов до этого. То есть дальше как бы Павел развивает мысль и говорит, держись вечной жизни. Кажется, как это так, как можно в вечной жизни держаться? Есть люди, говорит Павел до этого, как я уже в этом примере затронулся, есть люди, которые претендуют на особенные благословения уже в этой жизни. И Павел говорит: Тимофей, тебе так думать не надо. К этому стремиться не надо. Не нужно стремиться к тому, чтобы тебя в этой жизни Господь и то, и то, и то. Стремись и держись жизни вечной. То есть, если Павел говорит, держись вечной жизни, он говорит, смотри на то, к чему ты призван. Держись к вечной жизни. Несколько строк из послания к евреям, как примеры тех людей, на которых мы можем обратить внимание, наш взор, вот именно с этой точки зрения, которые держались жизни вечной. Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. Так обильно благословил Бог Авраама. Он обещал ему, и он исполнил это обещание. Но Авраам держится жизни вечной. И он говорит: Господь, спасибо, что ты мне все это дал. Он не вел какую-то жизнь аскетическую и избегал чего-то. Он это благодарил и принимал это от Бога. Но это не было целью и смыслом его жизни. Он смотрел дальше, он держался жизни вечной. Веруя, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Что нам важнее в нашей жизни? Что нам важнее в жизни наших детей? За какую жизнь мы держимся? Держимся мы за жизнь вечную или же держимся мы за жизнь ту, которая нам кажется нужно прожить так, потому что она только одна и что-то такое? Какие действия из этого должны вытекать, если мы держимся жизни вечной? Третье. «Юношеских похотей убегай, — пишет Павел во втором послании Тимофею, — одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Можно было, конечно, это тоже разбить еще на разные «держись», но я это оставил в одном пункте: «держись правды, веры, любви и мира», потому что мне кажется, что смысл здесь, можно, конечно, на каждый атрибут обратить особенное внимание, но как обобщающее, мне кажется, что здесь Павел обращает внимание на то, о чем говорил Яков в своем послании, о вере и сдел. Да? И что в этом контексте означает? Держаться правды, веры, любви, мира. Я думаю, что это значит так поступать. Саша, как ты сказал, это очень практично, да? Держаться правды. Быть честным. Будь честным. Держись правды. Держаться веры, держаться любви. Люби ближнего своего, люби ближнего своего. Помоги ему. Нуждается он в твоей помощи, помоги ему. Это не о философии, это не о чем-то сугубо теоретическом, а это может быть очень-очень практичным в жизни, в нашей жизни. Люби, ищи и имей мир, особенно с братьями и сестрами в церкви, но это, конечно, не исключает того, что мы должны иметь мир и с людьми, которые окружают нас вне стен этой церкви. Впрочем, о вас, возлюбленные, четвертый пункт. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Хотя и говорим так. Евреям 6:9. Когда я готовился к проповеди, это для меня было одним из самых сложных мест Писания. Что значит держаться спасения? И вы, наверное, заметите, что я немножко так определился все-таки. Но судя также по комментариям, существующим по этому месту Писания, я не один такой, который думает, как же так, что значит держать спасение, а этому... Это уже будет, спасибо. Сразу же решил исполнить, держаться за любовь и мир. Спасибо. Да, судя по комментариям, могу успокоить, что я не один, и очень много уже людей задавали себе вопросы, поэтому иногда выслеживаются как бы разные также понятия, как отнестись к этому. И я, как минимум, три варианта есть, как можно понять это место. И мы обратим внимание на все три, и, как всегда, последний из этих трех – это то, к которому я больше склонен. Прочитаем, опять же, контекст. И порассуждаем. По-моему, я даже его... Да, я надеюсь, должно быть видно немножко, но я прочитаю. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вера в Бога, учению о крещениях, о возложениях рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и выставляют на позор. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и прозращая злак, полезный тем, для кого его сделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близко к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, вот 9 стих, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Как будто бы Павел говорит, что это не напрямую к вам относится, но имейте в виду. Но что же этим могло иметься в виду? Значит, первый вариант. Это послание было написано во времена гонений на христиан. Как на христиан из язычников, так и евреев, обратившихся ко Христу. То есть, по этой логике, отпавшие – это те, которые вкусили благого Слова Божьего, то есть того благого Слова Божьего о Христе, о прощении грехов, о вечной жизни – и сил будущего века, они вкусили также силы будущего века, то есть каким-то образом они это пережили в своей собственной жизни, но не устоявшие под давлением гонений, то есть оценившие свою физическую, собственную физическую жизнь выше, чем новую жизнь со Христом. И он говорит, если ты стоишь перед таким решением, и ты, то есть на фоне гонения, если ты стоишь перед таким решением, и ты решаешься отречься от Христа и выбрать жизнь физическую, то обратного пути уже нет. Мне кажется, это допустимый вариант толкования, и он бы соответствовал, или он соответствует и соответствовал бы общей ситуации, в котором послание это было написано. Но как-то как мне показалось, что он как-то не совсем вписывается именно в контекст. Да? Если в контекст, и можно так интерпретировать, но если в контекст, как-то как будто бы раз и совсем другая тема затрагивается. И поэтому можно из этого тоже что-то извлечь в этом толковании, но мне кажется, что как будто бы не об этом идет речь здесь. Второй вариант. Это речь идет о необходимости духовного роста в жизни христиан. Как мы читаем в первом стихе, «оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И это ведь, несомненно, правильно. Наше спасение, то есть вера в спасающую жертву Христа, его воскресение, сошествие Духа Святого, возрождение человека, это, несомненно, что-то, что однажды происходит в жизни человека. Это происходит в жизни человека. Он понял, кто такой Христос. Он понял, что Христос для него сделал, он понял, что делает Дух Святой в его жизни. Но это и одновременно является началом нашей христианской жизни. Это и не закончилось в этом дело, что мы покаялись и поняли, и все, ты уже готов. С точки зрения спасения, да, но мы начинаем, ну, для нас начинается новый отрезок нашей жизни, новый путь, путь познания Бога, путь нашего посвящения Ему, путь нашего служения Богу. И по мере все большего и большего осознания нашей собственной греховности, и чем больше мы осознаем свою греховность, тем больше мы, тем больше растет наша любовь к Богу, и тем более снисходительно, или тем более больше любовью мы относимся также к нашим ближним, потому что знаем сами, откуда пришли. Об этом говорится здесь, в этом отрезке, конечно, что Павел призывает возрастать в вере и не оставаться на этом первом этапе, который спас нас, который дает нам спасение, и говорит, ну все же нормально. Он говорит, растите, познавайте. Чем больше вы познаете, чем больше у вас будет любви, рвения к служению, к ближнему и так далее. Можно так понять, но отсутствие, если думать дальше, отсутствие этого духовного роста приравнять к отпаду от веры, от спасения, то это в контексте, мне кажется, всего Нового Завета как-то не вписывается. Очень часто сам Павел увещевает верующих к этому росту. Не в том смысле, что если не будете расти, отпадете, а в смысле ободрения, мотивации, в смысле роста нашего призвания. Это не значит, как я уже сказал, что духовный рост не важен, является лишь опцией для некоторых. Ну вот те пусть, конечно, растут, а мне, ну зачем? К этому призван каждый христианин. Но напрямую связывать отсутствие этого роста нужно искать другие причины, я думаю. Мы не можем тебе сказать, ну вот кто-то не растет, ну значит завтра отпадет. Поэтому так, я считаю, не нужно понимать это слово. Но, опять же, подчеркнуть мысль отсюда, что мы призваны к росту, правильно, но не в контексте того, что если не будете расти, отпадете. Не в этом контексте, а в позитивном контексте. И вариант С или АБВ, это который мне более так кажется, он правильный. Особенно если на другие главы в послании к евреям обратить внимание. В первой главе послания к евреям автор послания, ну и как я уже несколько раз говорил, Павел, потому что я думаю, что это был Павел, верю, что это был Павел. И в первой главе послания к евреям Павел имеет цель указать читателям превосходство Христа над всем и вся. И в том числе и превосходство Христа над какого рода ангелами. Показать нам его божественность, показать нам то, что Христос имел в виду, что я и Отец одно. И это, кстати, не единственное послание, где затрагивается эта тема. Очень ярко это также затрагивается в послании к Колоссянам. И мы видим, что уже в ранней христианской церкви зародилось вот это вот лжеучение, приравнивающее Христу к роду каких-то ангелов или что-то такое. Ну и, соответственно, из этого вытекали такие пагубные последствия в жизни христиан и церкви. И вот Бог по милости своей так это обратил, вот это вот лжеучение, которое, ну, так сказать, потихонечку так, как будто бы булькало. И на это Павел так открыто и прямо отвечает, как в послании к евреям, так в послании к Колоссянам. И отвечает не тем, что он начинает это лжеучение в пух и прах разносить, а говорит... Смотрите на Христа, и обращает внимание на Христа, подчеркивает его богодухновенность, подчеркивает, что он Сын Божий, что он Бог, что все им и для него создано. И таким образом все это ставит в тень, все эти лжеучения, ангелы, и все это ставится в тень. И вот в начале этого послания он говорит... Поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Опять появляется здесь «отпасть», потому что
Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получило праведное воздаяние, говорит, ну если было раньше так, что если ангел говорил, человек не слушался, Богу это не нравилось, он это наказывал, то как мы избежим? Он говорит, ну это так, было, конечно, было и есть, но, говорит, как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением, и он теперь говорит о Христе, столь великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышався. Я хочу показать вам графику, как я понимаю это. Мы читали об основании, на которое обращает Павел внимание и говорит, это основание, на котором вам нужно расти. Он призывает нас к росту, и прежде чем, как Павел нас призывает к росту, он говорит, не будем возвращаться к основанию, но это наше основание, на котором мы основаны. Обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение о крещении, возложение рук, воскресение мертвых, о суде вечном. То есть он всю Евангелие сюда говорит, он говорит, это наше основание. На этом основании вам нужно расти. И если, говорит Павел, вы не будете держаться этого роста и этого основания, то получится вот так. Начинается рост, а потом рост этот превращается в мудрости и в философию. И эта философия возвращается назад и начинает разрушать основание. Это не то, что основание всегда стоит, и человек, может быть, там, ну, один понимает эту вещь, может быть, как-то так, другой понимает ее, может быть, немножко по-другому. А Павел говорит, что вот так можно потерпеть кораблекрушение, если основание, на которое мы опираемся, если нашим мудрствованием и философствием начинает разрушаться основание. И это, именно этот вариант, о чем говорит Павел, чтобы, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, держитесь вот этого, то, что нарисовано слева. Хотя и говорим так, и потом он уходит, ну, обращая также внимание о том, что если человек пошел вот этим путем, мудрствованием, и начинает колебаться основание, то тогда это действительно приходит к крушению веры, и это полное заблуждение, разрушение основы, корня, и как результат это отпад. Так я понимаю, держитесь спасения. Пятое. Держитесь. Знаю твои дела, в Откровении говорит Иисус, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Это обращено к церкви Пергамской, в Пергаме. И бросается, может быть, в глаза, живешь там, где престол сатаны. Что могло иметься этим в виду, жить там, где престол сатаны? В Пергаме был очень известный такой огромный жертвенник Зевсу. Зевса мы так знаем где-то уже это. И там был такой большой жертвенник. И весь день там дымился дым, и были жертвоприношения Зевсу. Это может быть одно из тех, как можно понять, на что обращает здесь, что имеет в виду Христос, когда он говорит, где престол сатаны. Там также был очень развит культ греческого бога Асклепия. И это связано было с такой лечебницей, люди толпами туда стекались, поклонялись, и чтобы получить физическое какое-то исцеление. Ну, если так сказать, того время Кашпировские там были, да, и вот люди туда идут и поклоняются, и думают, они делают там все, что им говорят, для того, чтобы выздороветь от чего-то. Или же Пергам это был центром провинции Осии, и это был центром культа Кесаря. И культ Кесаря был тоже очень сильно развит, и тут был еще центр, административный центр, и поэтому наверняка там этот культ Кесаря тоже был очень-очень агрессивным, и христиане стояли перед страшным выбором. как теперь с этим обходиться, с этим культом, культом Кесаря, и они знают, что они принадлежат Богу, они принадлежат Христу. И Христос говорит, что ты держишь имя мое. То есть я знаю, что ты не поколебался в своей вере. Я знаю, что ты живешь в ужасной ситуации. Я знаю, что давление очень большое, но ты держишь имя мое. То есть ты ориентируешься на меня, ты знаешь, что я твой спаситель и готов на определенные шаги, как и это и было в жизни Антипы, который был там умерщвлен. То есть ты содержишь имя мое. И последнее. Се, опять же откровение, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Для меня это как бы обобщение тех призывов, и тех пяти до этого, но я бы все равно бы хотел его отдельно рассмотреть. В этом стихе содержится как обетование, так и предостережение. Воскресший Христос обещает прийти скоро. И, по-видимому, в Новом Завете это пришествие всегда служит, если упоминается это пришествие, оно служит двум целям. Это как предостережение является тем, кто невнимательный, неразумный. Иисус сам же говорил в притчах о неверном рабе. Ну, ушел хозяин, да, когда там хозяин придет, буду тут делать. Потом раз, и вдруг хозяин пришел. И Петр также предостерегает своих читателей, что мы должны будем дать отчет за свои деяния, и когда придет тот, кто будет судить живых и мертвых. То есть он обращает внимание на то, что Христос придет опять, и мы не знаем, когда Он придет, и поэтому это является также, это должно побуждать нас, это должно нас вновь и вновь из нашего, может быть, сна пробуждать, и говорят, Христос придет, и мы призваны быть светом, солью в этом мире, и не быть этим когда-то, незадолго до, или что-то такое. И это предостережение невнимательным, неразумным, и одновременно это также утешение угнетаемым, потому что мы знаем, что Христос придет, и мы можем на это полагаться, и печалям скоро будет конец. Мы призываемся к терпению, опираясь на то, что мы верим в то, что Христос придет вновь. Но здесь как бы есть еще интересное такое высказывание, потому что Христос призывает вот эту церковь Филадельфии держаться того, что у них есть, чтобы никто не похитил их венец. И дело не в том, что кто-то может украсть их венец, а в том, что Бог может взять этот венец и дать кому-то другому. Я этот, понимаю, отрывок и так, что Христос говорит, жизнь верующая, это верующего человека, это не 100-метровка, а это как минимум полумарафон. Я сам марафон еще не бегал, бегал полумарафон. И поэтому как минимум, вот так понимаю, как минимум полумарафон. И я сравню, почему я так понимаю, или почему я так думаю, что вот он говорит, держи, что ты имеешь. Если не очень хорошо подготовленный, стартуешь от полумарафона, это 21 километр нужно пробежать. И если не очень хорошо подготовленный, открывая скобку, наша вера, наша основа, наше укоренение в Писании. И если еще жарко, тоже приходилось мне так уже бегать, 30 градусов и больше, опять скобку открываю, общество, мир, цели мира, к чему стремится мир, да, то есть внутреннее и наружнее, то тогда в этом полумарафоне есть такой 17-й километр. Вот на этом 17-м километре начинаешь задавать себе столько много вопросов, что я здесь вообще делаю, зачем я бегу, для кого? Особенно это-то еще тогда усугубляется, эти вопросы становятся все больше и больше, потому что эти полумарафоны организованы так, что бежишь мелкими такими деревушками. И это такой праздник в этих деревнях. Они выходят в сады свои или даже на тротуары, садятся, зонтики у них, колбаска, холодное пиво. И они говорят, давай, давай. А ты уже умираешь и думаешь, да, и вот думаешь, а для кого, зачем? Вот, и это действительно то, когда многие сходят с дистанции. Ну, не могут. Все, потому что бежишь, первые 10 километров – красота. Все, хорошо, все, чуть-чуть, потом тут меньше, меньше. И потом вот этот 16, 17, 18 становится очень-очень тяжело. Начинает кости ломить, все тянуть. И многие сходят с дистанции или существенно замедляют бег. 17 километров пробежал, 4 осталось. 4 осталось. И все, и человек не может. Так что держи, что имеешь, и знай, что это не 100-метровка, и что будет 17 километров в твоей жизни. И на 17 километрах нужно держать, что ты имеешь. К этому призывает нас Господь. Потому что, ну, можешь на 17 километрах сойти с дистанции, ну, ой, что-то слишком сложно. Посмотрим, еще раз пробежимся по этим 6 пунктам. Держитесь преподанного или держитесь Писания, говорит Павел. Не философствуйте, не мудрствуйте больше того, чем то, что нам говорит, то о том, что нам говорит Писание. Проверяйте Писание. Вы увидите в этом, вы увидите, может, сможете ли отличить здравое учение от лжеучения. Держитесь Писания. Держитесь жизни вечной. Не привязывайтесь к этой жизни. Смотрите на то, что Христос уготовил для нас. Живите той жизнью, живите этой целью, держитесь жизни вечной. Держитесь правды, веры, любви, мира. Поступайте так. Будьте честными, любите, имейте мир. Держитесь спасения. То есть, если вы держитесь спасения, которое основано вот на этой основе, на Христе, и растите. Растите, познавайте Бога, растите в Него, дайте Ему действовать в вас и не покидайте этой основы, на которой вы начали вашу христианскую жизнь. Держитесь спасения. Держи имя Мое. Может быть, сегодня мы не живем в таком городе или в таком государстве, где дымится, там Зевсу поклоняется или что-то такое, но и в нашей жизни есть очень много моментов, где мы можем, где мы должны, где мы призваны к тому, что мы опираемся на имя Христово и говорим, а я верую во Христа, держите имя Мое. Держи, что имеешь. Помните, что то, о чем мы сегодня с вами говорили, это не так, что раз и пробежали, а это может быть полумарафоном. Держи, что имеешь. И помни, что об этом нужно помнить. Помни, что об этом нужно помнить. И сейчас, уже так подходя немножко к заключению, хотел поделиться с вами еще одной иллюстрацией. У меня тоже есть, кстати, дети, сыновья, которые меня некоторым вещам учат. Да, и Лукас, когда ему было 3-4 года, он ужасно боялся высоты, ну просто ужасно. Вот он встанет вот на такой стул, ему уже тяжело, да, просто вот не может ничего с собой поделать. А мне его так хотелось иногда взять раз и, да, просто на спину. Мы, помню, как-то были даже в отпуске, он устал, с вами были в Италии, устал, но не может, я говорю, давай я тебя возьму на спину. А он, я его беру, он так из меня и давит, и потом обливается, и все, и ему кажется, а я ему и не могу, я говорю, Лукас, доверься мне, я тебя держу, ты никуда не упадешь, ты ничто, тебе не надо даже так, он не может, и все, вот он вцепился в меня, и, соответственно, он через 2 минуты он уже держать не может, у него нету сил, потому что он так и меня душит, и я его держать не могу, и он и держится вот так вот. И почему я говорю эту иллюстрацию? Потому что хочу, чтобы мы действительно, чтобы у нас не осталось вот эти вот держания преподанного вечной жизни, не осталось в этом контексте, что нам нужно теперь, как Лукас, и держаться всеми силами, и
прочитаю один стих из Откровения, 15 главе. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря». И мы, кстати, тоже поем эту песню. «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель». Господь живет в нас. И все это правильно. И нам нужно держать. И нам нужно все это выполнять и стремиться к этому. Но мы не одни. Это не то, что говорит, вот держись там, держись здесь. Это было бы так, как с Лукасом. Держись, а что я могу сделать? Держись. И сейчас Лукас, ему сейчас 7 лет. И если устаю, устаю я его нести. Он спокойно сел, руки сложил, чик, и сидит. А я его несу. Потому что Бог Вседержитель. И в самом заключении результат этого держания. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоять на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Аминь.